антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Вопрос очень простой. Кончился, наконец-то, кризис у нас или нет? 7373948. СМС-сообщение плюс 7254848948. Сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Судя по всему, кончился. А может быть, нам что-то не договаривают. Почему не договаривают? Ну, потому что, может быть, денежек уже мало остается, может быть, клиентов хороших не осталось, может, еще что-то. Черт его знает. Вот Греф, например, проводил день инвестора Сбербанка не в Москве, не в Ярославле, а в Лондоне. Вы понимаете? Антикризисный фонд на следующий год создали из лоскутков, общим объемом 150 миллиардов рублей. Ну и вообще, как-то по-тихому внесли проект бюджета в Госдуму. Ну, не будет индексации на положенные по закону 11%, я имею в виду трудовые пенсии. Ну, зато на 4 будет. А там, может быть, еще раз повезет. Доброе утро, слушаем вас и будем говорить о господине Грефе. Там много интересного. Алло, кончился кризис или нет? Здрасте.
Здравствуйте, Эдуард меня зовут.
Здравствуйте, Эдуард.
Ну, вы знаете, может быть, он у них и кончился. Но у нас он не кончался вообще, как в 2008 году бабахнул. Так он и есть. Угу. А сейчас так вообще караул, что творится.
А что сейчас творится?
Ну, по большому счету, малый бизнес. Вообще он как бы задушенный капитально. Я сам тружусь в малом бизнесе. Ну, очень тяжко.
А в каком малом бизнесе?
Ну, у меня там деревянное домостроение, такая вот.
Что милиция замучила, говоря по-старому?
Ну, милиция, это вы знаете, здесь я не буду уже грешить. Ладно, милиция здесь тут вообще ни при чем.
А кто сдушил-то?
Ну, понимаете, покупательская способность вообще очень низкая.
А, так это что значит задушили? Вы предлагаете разбрасывать рубли с вертолета, как говорил когда-то Бенбернатки?
Нет, ну зачем рубли с вертолета разбрасывать?
Чтобы покупали деревянное домостроение?
Вы разбрасывали с вертолета. Здесь, к сожалению, не бывает. Ну, понимаете, просто все в целом, да, отражается, скажем так, в основном на малом же бизнесе, да, кредитования как такового тоже нету. То, что там говорится, да, вот, кредитуют, никого не кредитуют.
Спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что дозвонились. Вы сегодня первый, кто участвовал в нашей программе по поводу кредитования малого среднего бизнеса. Прошлую передачу я начинал с высказывания руководителя ВТБ господина Костина, который сказал, что если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране, нет поля деятельности для них, то какой смысл их кредитовать? И я вам пояснял, что это была только часть цитаты, только одна фраза, потому что дальше, было продолжение. Здесь я цитирую. «Надо идти от спроса, и если на какие-то услуги малого и среднего бизнеса спрос есть, то эту отрасль и надо кредитовать». Вот господин Греф на дне инвестора Сбербанка, я напомню, в Лондоне, ну, это недалеко от Москвы, если вы не в курсе, там, я думаю, на машине не так долго. Не согласен с позицией главы ВТБ Андрея Костина. Греф полагает, что малый и средний бизнес поднимут экономику России, господа. Цитирую, если мы не финансируем малый бизнес и не занимаемся им, возникает вопрос, кто будет этим заниматься? Ну, может быть, вновь созданный почтовый банк, наш конкурент, я очень надеюсь, что у них это получится, и они перехватят у нас пальму первенства в каких-то вещах, говорит сверху, сидя на красивом холме, господин Греф. Вот посмотрите, в той передаче я вам рассказывал о том, что фраза «в СССР секса нет» была специально запикана, забанена, захлопана господином Познером, как я предполагаю, потому что продолжение было таким. «В СССР секса нет, запятая, а есть любовь». Да? И то же самое происходит с Костиным. Вот кто-то из либеральных СМИ упустил вторую часть фразы, я думаю, намеренно он это сделал, и она пошла гулять. И сегодня ВТБ представляется главным противником малого и среднего бизнеса. Тут же выскакивает Греф, говорит, ну, если не мы, то кто же это будет делать, господа? Я вам больше скажу. Вчера на программе «Большинство» у Сергея Минаева на НТВ Сергей Сергеевич практически процитировал господина Костина, потому что это уже стало мемом, что вот, видите ли, глава ВТБ считает, что не надо кредитовать малый и средний бизнес, хотя Костин-то говорил, что если есть спрос в каких-то отраслях, вот туда и надо посылать свои ресурсы, а финансировать все подряд и всех подряд, это плодить невозврат, и я с ним абсолютно согласен. И я тогда же вам говорил, 32% малых предприятий – торговля, 20% – недвижимость, реальный сектор обрабатывающей отрасли – 14%, сельское хозяйство вместе с рыболовством – 4,5%. Вот понятно, что в эти 14% и в эти 4,5% деньги и надо отправлять, потому что с торговлей-то у нас все хорошо. Или, может быть, сети? Может быть, сети надо кредитнуть? А то ведь они, знаете ли, мало того, что берут товар на реализацию, так еще и денежку, бывает, дней так через 100 возвращают. Да еще за вычетом ретро-бонуса за объем проданной продукции. Бывает такое. Бывает. Вот о чем речь. Кого будем кредитовать? Торговлю с спекулянтами недвижимостью, девелопмент, который имеет огромные долги, поскольку залезал в валютные кредиты, или реальный сектор. Вот домостроение, деревянное домостроение. Тоже ведь проблема. Не нужны кредиты как таковые, найдут деньги. Спроса нет. Спроса нет. Не хотят люди, не могут, точнее, люди покупать. Денежек не хватает. Рабочих мест, высокооплачиваемых, становится все меньше. Конечно, кризиса нет. Конечно, 150 миллиардов в качестве антикризисного фонда мы зарезервируем на следующий год. А почему? А потому что по всем сусекам поскребли. С пенсионеров сняли, с учителей. Нормально. 7373948, доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Ну, вот я хотел из практики, собственно, своей семьи рассказать, как кризис коснулся нас.
Давайте, давайте.
Строительного рынка, но это не малый бизнес, достаточно среднего уровня. Были у нас и спецтехники, и все, буквально там 9-10 год, там 6 машин, экскаваторов.
Угу.
Все распродали, нету работы, практически там одна машина, еле-еле нашли для нее работу, 2 года стояла просто. То есть люди доживают все, что было, и приходится продавать. А все, что касается мелкого бизнеса, тоже друзья занимаются, все позакрывались.
Mm-hmm.
Проще идти на работу, устроить зарплату, чем вот там ковыряться.
А вы скажите, вы что, не слышали, что кризис закончился? Что вы нам жути здесь нагоняете в прямом эфире? Спасибо вам за звонок. Цитирую Грефа, мы будем это делать, имеется в виду кредитовать малый бизнес. Будем наращивать кредитование малого бизнеса, потому что я не верю ни в каких национальных чемпионов, крупные компании, монополии и так далее. Я верю, что мы сможем поднять экономику с помощью частной инициативы, помогая вот таким маленьким ребятам, как те, которые работают. Ну дал ты денег, Герман Оскарович, людям, которые производят деревянные домики. Ну, построят они их, ни копейки не своруют. А куда они их денут? Куда они их денут? Вот звонит человек, говорит, да все распродали. А ведь тоже производством занимались. Не верит он национальных чемпионов. Это дело, собственно, Грефа, если он не верит. Хочешь, не хочешь, половину бюджета формирует порядка 600 компаний в России. И так не только в России, так во всем мире. 600 компаний, 45% бюджета. Из них, как мы понимаем, значительная часть — это нефтянка и газ, которую предлагается подпридушить слегка. Ну, потому что Греф не верит, он считает, что малый бизнес, который выполняет не экономическую, прежде всего, а социальную функцию, малый бизнес поднимет экономику. Да, вот у нас 20% ВВП малый бизнес, а в других странах 50 и даже 70. Но все, кто это говорят, демагогически, а может быть, по простоте душевной, забывают, что в разных странах подходы, критерии определения малого бизнеса совершенно отличные друг от друга. Например, в США малым бизнесом считается любое предприятие количеством работающих до 500 человек. До 500, ребят, у нас до 100. У нас до 100. Ну, давайте поднимем до 500. И я вас уверяю, у нас малый бизнес будет весить в ВВП те самые 50, ну, может быть, 40%. Ну, так будет. Кстати говоря, очень интересный момент. Вчера на программе «Большинство» у Сергея Минаева я предложил отменить внутри страны налог на добычу полезных ископаемых. Что это значит? Это значит, что порядка половины всей нефти, три четверти, а может быть две трети, сейчас уже на память не помню, всего природного газа реализуется в России. И мы все платим за наши природные ресурсы нефтяным компаниям, а потом отправляем эти деньги в бюджет. Давайте отменим НДПИ. Давайте облегчим жизнь, во-первых, нефтяникам с газовиками, а самое главное, давайте уберем НДПИ из цен на бензин, на электроэнергию, на ЖКХ, на продовольственные и непродовольственные товары, на аренду. Почему нет? Вы скажете, что ну как это у нас, когда это у нас цены падали? Да никогда такого не было. Сейчас не те времена, ребят. Сейчас не те времена. Упадут. Ну, по крайней мере, на бензин-то 100% упадут, потому что у нефтяников не так много. У нефтяников тут же спросят, а что такое? Мы отменили НДПИ внутри страны, а у вас цены на бензин не изменились. Ну, а ставка НДПИ составляет 36%, да? Ну, не на 36% упадет бензин, но процентов на 20% это точно снизится. И электроэнергия также припадет, припустится. Так знаете, во что вылилось мое предложение? Оксана Дмитриева меня поддержала, а Дмитрий Абзалов, демагогический пустой человек, сказал, что я лоббирую интересы нефтяников. Собственно, это было и не мое предложение, это и не моя идея. Я просто представил одно из мнений, один из вариантов облегчения нашей ситуации, который предлагает наш старый знакомец Игорь Астафьев. Известный российский экономист, только вчера разговаривал с член-корреспондентом Академии наук Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным по поводу докторской диссертации господина Астафьева. Он сказал, прекрасная работа, прекрасная. Американцы уже зацепились. Ну, нам свои гении не нужны. И пророки тем более. Игорь Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот я решил подключить вас, потому что, ну, не хочу я прослыть человеком, который ворует чужие идеи, чужие предложения. Давайте-ка по порядку. Что значит ваш рецепт отменить НДПИ внутри страны?
Ну, я не думаю, что к этой идее пришел только я один. Это, в общем-то, я думаю, что с равным успехом можно говорить, что и другие экономисты могут так считать. Дело в том, что, конечно же, налоговая система – это единый организм. Она, так, в общем-то, не может отдельно, не могут отдельные налоги быть выхвачены из контекста. Вот. Но вы же знаете, что я в первую очередь всегда ратую за принципы. То есть вот налог на добычу полезных ископаемых. Вот он же ведь не является, по сути, налогом на добычу полезных ископаемых. Это налог на наше население за то, что на его территории есть полезные ископаемые.
И это по сути так и получается.
По сути так и получается. То есть мы, население, платим за то, что у нас на территории есть нефть. Ну, смешно и газ. Смешно, ну, конечно же, смешно. С другой стороны, конечно же, государству очень выгодна система налога на добычу полезных ископаемых, потому что это прямое и непосредственное изъятие денег в бюджет.
Да.
Ну, понятно, что вот тут вот я недавно читал...
Переходите. Но сегодня, в условиях, когда мы только-только погружаемся, было бы целесообразно что?
Ну, отменить налог на добычу полезных ископаемых, это было бы правильно, потому что сразу же возрастет конкурентоспособность нашей продукции, это несомненно. Доход населения НДФЛ, да, НДС, да, но все это хлопотно. Вот я сам себя критикую, я отдаю себе отчет в том, что, конечно же, это очень было бы правильно, но неудобно для государства, потому что это нужно налаживать свою промышленность, это нужно налаживать производство, экспорт. Ну, хлопотно это. Гораздо проще взять и, собственно, не хочется применять слово «ограбить», ну, взять деньги у населения, да и дело с концом. Вот. Ну, вот я хочу все-таки сказать, что вот Александр Д. Гамильтон, древний первый министр финансов Америки, он так говорил, что нехватка средств – это страшное дело, потому что либо систематический грабеж народа, либо полная трофея правительства. Ну, понятно, что государство борется за свои деньги, но ведь это же не совсем верно. Ведь если мы хотим наладить импортозамещение, промышленность, то лучше делать правильно.
Было бы неплохо вот снизить издержки для начала.
Конечно. А это же основная... это большая,
а может быть, чуть больше денежек бы в кармане оставалось для того, чтобы купить домик, построенный из дерева.
Это один из системообразующих налогов. То есть это тот налог, который включается практически во все товары. Ну, так же, как и НДС, в принципе.
Спасибо вам большое. Игорь Астафьев, собственно, автор идеи об отмене НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых, внутри страны, был в эфире нашей программы. Вот что говорит Греф на дне инвестора в Лондоне по поводу проблемных отраслей экономики и драйверов роста, как сейчас модно говорить. Проблемная отрасль development, в частности строительство торгово-офисных центров и бизнес-парков, авиаперевозки, автомобилестроение. Первый зампред Сбербанка господин Полетаев отмечает, что риски по авиакомпаниям уже реализовались. Рассмотрение иска Сбербанка о признании Трансаэро банкротом назначено на 25 ноября. Что же касается драйверов роста корпоративного портфеля Сбера, то это предприятия, ориентированные на внутренний спрос, то есть сельское хозяйство, производство минеральных удобрений, лесная, химическая, нефтехимическая промышленность. 7373948. Кризис кончился или нет? Что вы чувствуете? Как вы ощущаете? Может быть, правительство недалеко? Правда, недалеко от истины. Доброе утро. Алло, алло.
Алло, здрасте. А можно коротко, чуть-чуть не по теме?
Нет, нельзя. Ну что значит коротко, чуть-чуть не по теме? Доброе утро.
Доброе утро. Здрасте. Вячеслав, город Москва.
Да.
Ну, по поводу кончился кризис и не кончился, он, конечно, не кончился. Это похоже, скорее всего, на какую-то большую бочку, на которой осталось на самом донышке, чуть прикрывая водичкой. И вопрос, дочерпают или выпарится это само, и стенки этой бочки просто как бесконечная бездна.
Так.
Ну, это, наверное, ответ на вопрос, кончился он или нет. Я думаю, что вот кризис в самом своем развитии.
Спасибо, спасибо вам. Вот в одной фразе, в общем-то, все ваше отношение, что кризис сам в своем развитии, в самом соку. Вы знаете, я когда вчера ехал на эту программу, на программу большинства, в общем, ехать-то мне не так далеко, от Лесной по трешке через Шереметьевскую и ты у цели в Останкино. Вы знаете, меня поразило. Я выехал. Ехать обычно 15 минут. В будний день 15 минут ехать. Я выехал за полчаса, потому что программа начиналась без 28. Ну, в общем, 7 надо быть. Пораньше бы приехать, потому что грим, шмим. Ну, плюс там надо с господином Минаевым прокашлять кое-какие детали. Да и вообще структуру канву всей программы обсудить. Так вот, я вам хочу сказать, что я ехал в начале 7-го, то есть по идее, в самые часы пик. Обычно я езжу с Лесной до Останкино за 15 минут. Вчера я доехал за 10. За 10. В самые часы пик. И мне стало, я вам честно скажу, тревожно. Почему? Потому что куда-то подевались машины. Это место обычно всегда забито. Это трешка, которая идет от Масловки по Сущевке к проспекту Мира. Она всегда забита, причем забита в обе стороны. Ребята не дадут соврать. А тут машин нет. Пролетел за 10 минут. Это значит, что у людей постепенно становится меньше денег на то, чтобы заправлять свои автомобили, на то, чтобы ездить по магазинам, на то, чтобы обслуживать тачки. Запасы подходят к концу. Не правда ли? И вот на этой неделе господин Медведев призвал на совет своих помощников, статусных пролиберальных экономистов с вопросом, ну, как-то вот что-то, что-то меняется, у нас вроде бы стабилизация наступила. На самом деле стагнация, причем стагнация такая, плавно съезжающая вниз. И вот мой любимый Александр Аузан, человек гора, человек глыба, человек считающий, что если подкрутить один или два шурупчика, гвоздика, ремешочек, то булки сами начнут расти на деревьях. Вот он говорит, знаете что, это вообще, конечно, караул. Это... Важно не переоценить ситуацию. Понятно? Важно не переоценить ситуацию. То, что выглядит как положительный результат, на самом деле может таковым не являться. Я согласен, что антикризисная программа принесла свои плоды, но это не означает, что шторм затих. То есть мы вот сидим в лодке, дрейфуем. Руля нет, паруса нет. Мотора, отродясь, не было, весла куда-то подевались. Мы в дрейфе. И тут Аузан говорит, ну, тут важно не переоценить ситуацию, положительный результат может таковым не оказаться. Никаких предложений нет ни по организации реального производства, ни по изменению налоговой политики, ни по облегчению подходов, собственно, к бизнесу, часть которого сегодня успешна не то, чтобы прессуют, как у нас говорится, его сажают. Его сажать. Ничего этого нет. Тут главное не переоценить ситуацию. Ему вторит ректор Академии народного хозяйства господин Мао. Может как начаться рост, так и продолжится некоторое снижение. Период нахождения на этом дне не ясен. По нашим оценкам, внимание, по нашим оценкам, данная фаза может продолжаться в зависимости от внешних конъюнктурных условий цен не только на нефть, но и на металлы, удобрения, газ и экспортируемое сырье от 1-2 кварталов до 1 года. Иными словами, оттолкнуться от дна экономика может не ранее 1-2 квартала 2016 года. Господа, вас бросили, вас бросили. Собственно, вас особо не поддерживали. Сегодня вас откровенно бросили. Если вы думаете, что государство вам чем-то будет помогать, вы глубоко ошибаетесь. Государство сидит и пережидает. Этот шторм, как его называет господин Ауза. Или вот председатель совета директоров МДМ-банка господин Вьюгин. Из МДМ-банка за последние дни и недели ушло несколько миллиардов рублей вкладов. Ну, господин Вьюгин у нас известный экономист. Он заметил, что новые внешние шоки, а именно дальнейшее падение цены нефти и внешние политические изменения могут значительно ухудшить ситуацию в экономике. 7373948. Как вам кризис, господа? Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Когда говорят, кризис кончился, мне смешно. Мы живем при капитализме. Кризис при капитализме, он не кончается. На этом, в этом суть этого экономического строя. Он может затухать, но затухание, оно как бы рождает новый кризис. Такой немножко, ну, волнообразным он образом идет. Но кризис в капитализме не кончается. Теперь вы вспомнили либеральных экономистов. Знаете, у них руководство типа гадание на кофейной гуще. А экономика – это строгий расчет и опора на экономические законы. Полностью игнорируются экономические законы. Про капитализм хорошо сказал Маркс. Его никто еще не отменил. Товарищи, господа, читайте Маркса. Хорошо. И вам будет ясно, что нужно работать. Страна вот, должна работать.
Вот спасибо вам большое за ваше мнение. Я не во всем согласен, могу с вами в чем-то даже и поспорить, но в целом вы правы. А что предлагает альтернатива, что предлагает господин Гласев? На этой неделе я имел счастье слышать и видеть его аж целых два раза. Мы будем говорить после новостей. Да-да-да, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский, 7373948, СМС плюс 7-925-48-94-8, письмо «Говорит МСК», через Твиттер «Говорит МСК», через сайт «Говорит Москва.ру». Ну, какие-то неконкретные идут СМСки и сообщения с сайта, ну, вот банда эвакуаторов на Криворожской «Спасайте свои машины». Источник не знал собеседника, собеседник узнал от источника. Ну, не знаю это к чему, но, наверное, это важно, наверное, это интересно. Если приходит СМС-сообщение, Никита, в чем вы не согласны с дамой, исповедующей капитализм по Марксу? Если можно, разверните свою мысль в виде тезиса. Слушайте, ну, давайте мы все-таки не о Марксе сегодня поговорим, а о наших делах не очень веселых. Но зачем вот говорить о теоретической дискуссии? Во-первых, никто не говорил, что я абсолютно с ней не согласен. С чем-то согласен, с чем-то нет. Читайте Маркса? Ну, конечно. Но кроме Маркса вы должны почитать еще и Кейнса, и Гилбрейта, и Фридмана, и многих других авторов, включая, кстати говоря, и профессора Кричевского, что тоже не помешает. Ну, это я так высокопарный, с небольшой наглецой. 7373948, перед глазом и пару звонков. Доброе утро, слушаем вас.
Никита, добрый день.
Да, здрасте, здрасте.
Я думаю, что кризис, меня зовут Николай, вот, я думаю, что кризис, скорее всего, наверное, закончился, потому что, смотрите, мы предоставили кредит Кубе на 1 миллиард 10 миллионов долларов.
Так.
Так что вот я думаю, что все хорошо.
Так, вас там женщина какая-то зовет, и я не знаю, кто это, супруга, наверное. Спасибо вам большое за звонок. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Доброе утро.
Здравствуйте, профессор.
Здрасте.
Вот Сергей меня зовут.
Да.
Смотрите, кризис он кризисом, конечно, но вот работы меньше не стало, да? У меня бизнес мизер-мизер там, ну, буквально несколько человек сами мебель делают.
Ага.
Просто больше бегаем за чуть-чуть меньше деньги, но работы столько же, и не переделать реально, еще и остается. Просто надо понимать, да, что чуть двинули цены в худшую сторону, вот, да, ну, вот и все. Побегай, побыстрее и заработаешь.
Вы оптимист, спасибо вам за ваш звонок. Хорошо было бы, чтобы вы позвонили где-нибудь без 3-4 час и сказали, ну, кризис, надо просто чуть больше бегать, ребята. А работы-то ведь много. И денег-то тоже много. И те самые $100 или 100 рублей, которые валяются на улице, вы думаете, поднимать их или нет, отнюдь не последние. Еще звоночек, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Да, здрасте.
Но я думаю, что нам еще до полного кризиса далековато. Мы же списываем долги, кормим американскую экономику полностью, кстати, латаем ее дыры.
Это,
так что у нас
это
еще
каким,
есть запас,
подождите,
вот эта подушка.
Как, каким
но
образом?
Сколько она продлится, еще неизвестно.
Стоп. Ну, да? Что это так? Тихо. Каким образом мы Америку-то кормим?
Господи, вы что, разве не знаете? Все золотые валютные резервы там. За даром отдаем все свои ресурсы, нефть, газ, золото.
Кому? Стоп. Тихо. Стоп. Золото-валютные резервы мы туда отдали. Это как понимать?
А как? Они там лежат и будут, мы туда
что,
даже цента не возьмем.
Что, физическое золото? Нет, не понимаю. Физическое золото там лежит?
Почему физическое? Они же вкладывают в бумаги.
А
что эти бумаги дают?
Вы сказали золото, валютные резервы там лежат. Я спрашиваю, золото там лежит?
Ну там резервы, золотовалютные резервы.
Так золото где лежит? Ну что орать-то, господи? Ну что ты будешь делать? Вы отключайте его. Ну вот, ну чудак человек. Ну я говорю, золото там лежит, он начинает мне рассказывать. Ну вы же понимаете, все там размещено. Значит, золото лежит у нас. Что касается валюты, 43%, а может быть даже и меньше, это доллары, столько же в евро, немножко франков, немножко фунтов стерлингов. В общем, как-то диверсифицированы наши валютные непосредственно резервы. По поводу того, что мы туда поставляем нефть с газом. Да не поставляем мы туда нефть с газом, особенно газ. Ну как вы все это представляете? Во-первых, у Америки своего газа достаточно. Во-вторых, и нефть мы не поставляем. Америка, наоборот, собирается экспортировать нефть в Европу. На неделе был отменен акт аж 1938 года о запрете вывоза сырой нефти за пределы территории США. Вот такая история. Никого мы не кормим. Как вы представляете, что 145 бедных русских кормят 320 миллионов богатых американцев? Я, например, себе этого не представляю. Ну, очевидно, вы наслушались, может быть, Федорова, может быть, еще кого-то. Я имею в виду депутата Евгения Федорова. Я вот на этой неделе два раза имел удовольствие слушать, смотреть воочию, аплодировать великому Глазеву, который говорил вот на презентации доклада «Экономика роста», он говорил о том, что нам необходима политика доступного под низкую ставку 4-5% средний уровень рентабельности российских предприятий долгосрочного кредита для инвестиционного развития. И вы сейчас все, вот сейчас вот если объявить голосование, вот все 100% будут говорить, да, нам это необходимо, да, нам это по силам, да, 4-5%, why not? Почему бы и нет, собственно говоря. Я специально посмотрел, друзья мои, средние процентные ставки по кредитам коммерческих банков наиболее лояльным клиентам в разных странах мира. Ну, что касается Евросоюза, они там в разы друг от друга отличаются. Например, там в Испании, в Греции, в Италии там одни ставки, в Германии другие ставки. Что касается Америки, там тоже большой очень разброс. Но нам не надо ориентироваться на Европу с Америкой. Ребятки, мы не Европа с Америкой, а валюта у нас не резервная. А валюта у нас болтается на 40% в течение нескольких месяцев. Понимаете, какая история? Если кто-то захочет обвалить наш валютный рынок, он это сделает в момент. В момент. При этом валютный рынок в России открытый. Открытый. Заходи, делай все, что хочешь. Все, что хочешь. Так вот, по поводу процентных ставок. Вот Глазев говорит, 4-5% средний срок рентабельности, средний уровень рентабельности российских предприятий. А у меня такое ощущение, да что ощущение, я уверен в том, что он думает, что кредит берется исключительно на один оборот. Ну, вот если ты взял на год, то это один оборот. Но даже в сельском хозяйстве и то больше. И то больше, если взять, например, растениеводство. Там урожай два раза собирается, ребят. Если взять обрабатывающий отрасль, и если взять производство мебели, там и 3-4 оборота за год можно сделать. Ну, хорошо, средний уровень рентабельности 5%. Уже после того, как вы учли издержки. Ну, да ладно, вот смотрите, по поводу БРИКС. Средняя процентная ставка банков по БРИКС. В прошлом году Китай 6%, ЮАР 9,1%, Индия 10,3%, Бразилия, пардон, закройте уши, 33% в год. 4-5% откуда? Есть еще маленький нюанс. Он называется инфляция. Он называется инфляция. Почему это важно при учете ставки, по которой вы выдаете? Ну, вот есть официальный показатель инфляции. Ну, не важно сколько. Ну, 11%, 10%, 15%, не суть. Если вы приходите в банк, и банк вам дает процент ниже инфляции, значит, вы размещаете деньги себе в убыток. И вы это знаете. Вы это знаете. Они не покрывают инфляцию, которая фиксируется по году. То есть, фактически, вы часть своих денег теряете. Почему, собственно, банки не могут торговать деньгами ниже уровня инфляции? Ну, потому что они не привлекут деньги. Не привлекут деньги, например, вкладчиков. Я сейчас не беру ЦБ. А ЦБ разговор особый. По поводу инфляции. В Китае прошлый год 2%, ЮАР 6,1%, Индия 6%, Бразилия 6,3%. Россия 11,4%. А теперь смотрите по инфляции и процентным ставкам. Китай, инфляция 2%, процентная ставка 6%. ЮАР 6,1%, процентная ставка 9,1%. Индия 6%, процентная ставка 10,3%. Бразилия 6,3%, процентная ставка 33%. Россия, инфляция 11,4% по прошлому году. Средняя ставка, ну понятно, это еще в значительной степени по первому полугодию, 1,3%. Так же, кстати, как и в Иране. Откуда взялись 4-5%? Вы же первыми будете звонить и говорить, почему ЦБ торгует деньгами нам в убыток, нам в ущерб. Это то, что касается предложения о выдаче кредитов по 4-5%. При нынешнем регулировании валютного рынка, который у нас, как я уже сказал, открыт, значительная часть денег, предоставленных по столь низким ставкам, окажется на валютном рынке. Ну вот режьте меня. Причем это сделают не клиенты, не коммерческие структуры, это сделают банки. Причем крупнейшие банки. Они получат подкрепление в ЦБ. Будут ссылаться на то, что они не успели эти деньги разместить, поменяют их на баксы, выгонят их за границу, а потом их продадут. Ну, вот как-то так. Ну, потому что. Ну, потому что, ну, вот такая система. Ну и, наконец, массу вопросов вызывает то самое количественное смягчение, о котором нам талдычили на протяжении всех последних месяцев. Причем это был и Глазьев, и тот же Федоров, и куча других товарищей. Действительно, про денежную массу в соотношении к ВВП, то есть монетизация экономики в России недопустимо мала. 49,9% по сравнению с китайскими 196%. Но вы не забывайте, что количественное смягчение в США было ориентировано на выкуп со вторичного рынка ипотечных закладных и гособлигаций. Реальный сектор не кредитовали. Не кредитовали. Ипотечные закладные, пожалуйста. Гособлигации, естественно, через банк-посредник, пожалуйста. А вот в реальный сектор, извините. ЦБ, так же, как и Федрезерв, это последняя инстанция, это кредитор последней инстанции. Он не может напрямую или даже опосредованно кредитовать реальный сектор. Ну, потому что этим должны заниматься коммерческие банки. Другой разговор, что мы с вами говорили, что правильно здесь будет ввести рефинансирование. Рефинансирование, то есть замещение выданных денег банками на развитие реальных проектов, да, под, например, облигации, корпоративные облигации или банковские облигации, либо же под твердые залоги. Это возможно. Это возможно. И это правильно. Но Глазьев говорит о том, что объем эмиссии должен составлять, цитирую, не менее 1,5 триллиона рублей в год в течение 5 лет. Но откуда 1,5 триллиона рублей, Сергей Юрьевич? Дорогой вы мой человек, откуда 1,5 триллиона? А если это будет триллион, а если это будет 2 триллиона? А если проектов не наберется? Вы хотите сказать, что наберется? Хорошо. Я вам напомню, когда вы еще не были советником, помощником Путина, в середине нулевых в России существовал инвестиционный фонд Российской Федерации, куда доблестный Минфин выделил аж 200 миллиардов рублей, тех еще рублей. Так вот, за все время существования этого фонда, 6-7 года, было размещено не 200 миллиардов, а 74. Вы, конечно, можете сослаться на то, что нужно было кучу бумажек подготовить, и вообще было невозможно эти деньги получить, но 74-то как-то получили? Получили. А вот остальные разместить не удалось. Чем кончилось? Ликвидировали. Ну, не нужен. Ну, не нужен. Без него справляли. 74 миллиарда рублей. Либо же кредитовать за счет денежной эмиссии, за счет рефинансирования малый и средний бизнес, но он не предоставит залоги, а его облигациям грош цена. Ну просто потому что, а чем отвечать? Недвижимость — это одно, золото — это одно, ценные бумаги — это одно. А малый бизнес чем будет отвечать? Перед ЦБ. Это совсем другое. То есть фактически господин Глазьев предлагает поддерживать крупный бизнес. Он может предоставить корпоративные облигации. Ну так и скажите, давайте помогать крупному бизнесу. И, кстати говоря, это будет правильно. Это будет правильным, потому что он формирует бюджет, который трещит даже не по швам, а уж я не знаю почему. И вы это знаете. И сегодня все, когда депутаты, члены правительства, когда их спрашиваешь, а почему все-таки вы нарушаете 400-й федеральный закон, по которому вы должны индексировать пенсии на уровне не ниже инфляции по прошлому году, почему вы объявляете 4%? Они отводят глаза и уходят от вопроса. Они начинают разглагольствовать на общую тему. Ну, трудно, ты же понимаешь. Денег на всех не хватает. Денег на всех не хватает. И последнее, что мне... Сейчас мы будем принимать звонки. И последнее, что мне бросалось в глаза в течение этих 2 дней, пока я наблюдал господина Глазьева, он постоянно путает денежную базу и денежную массу. Это, конечно, караул. Я вам ответственно заявляю. У него то денежная масса, то денежная база. Ликбез. Денежная база, наличные деньги, остатки на счетах обязательных резервов ЦБ по привлеченным рублевым средствам населения. Денежная база. Еще раз, наличные деньги и резервы, которые создаются для покрытия депозитов вкладов населения. денежная масса – это М2. Наличные плюс остатки рублевых средств на счетах населения и организаций резидентов Российской Федерации. Причем, вы знаете, люди, в общем-то, не глупые, начинают говорить о том, что у нас денежная база, все у нас сужается, ЦБ душит просто денежное обращение. Я специально посмотрел, душит или нет. По денежной базе, то есть наличные остатки на обязательных резервах. В январе 8,4 триллиона, в октябре 8,2 триллиона. Рублей, конечно. Ну да, там на 200 миллиардов поменьше, согласен, да. А вот что касается денежной массы, в январе 32,1 триллиона, в октябре 33. Не все так просто. Но понятно, что Глазев это у многих сегодня просто свет в окне. Это просто надежда и опора. Это человек, которого надо назначать премьер-министром. И человек, который в состоянии спасти экономику. Я представляю, чего я сейчас наслушаюсь. Я вот, готовясь к эфиру, совершенно случайно набрел на статью, где меня обозвали либералом, ко мне обращались пан Кричевский. И я понял, что это слава, чуваки. Я понял, что это слава. Ну, давайте. 7373948. Доброе утро.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Я хотел бы обсудить следующую тему. Мы в 2011 году, еще когда все нормально было с экономикой, более-менее,
да,
обращались в Сбербанк для получения кредита для строительства производства.
Так. У нас, сейчас я Герман Оскаровичем буду работать.
Хотели свой хлад, ага,
так,
комбинат,
так,
не арендовать.
Так.
Было основным условием перевести к ним Сбер всю свою оборудование.
Да.
Мы это сделали.
2011
год показали прибыль 40 миллионов.
Так.
Нам отказали. В 2012 году мы показали тоже порядка 30-35 миллионов.
Так.
Отказали. В 2013 году мы показали прибыль. И вот в 2014 году на кредитном совете, на их комитете,
да,
нам дают возможность прокредитоваться на 35 миллионов под 32%.
Я Герман Греф, и я вам обещаю разобраться с этим вопросом.
Мы больше после
оставьте
этого.
Свой телефон.
Сейчас ситуация другая, мы не увеличиваем свое производство, благо аренда упала, потому что рынок у нас сейчас понятен. Но мы в жизни больше, вот у меня отец этим занимается.
Да понятно, если отбросить прочь шутки, если отбросить прочь шутки, господин Греф врет. Ну он тупо врет. Вот я в первой получасовке приводил несколько цитат из его «Дня инвестора в Лондоне». Он тупо врет. Он говорит, что мы будем развивать малый-средний бизнес. Ну вот, пожалуйста, вот звоночек. Получается, врете, Герман Оскарович. Ну или чья-то там недоработочка. Надо уточнять. 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор, город Москва.
Здравствуйте.
А вы не могли бы сказать ваше мнение по поводу предложения? Я могу ошибаться, по-моему, в том числе и Глазева. Увеличение денежной массы как панацея от кризиса. С точки зрения потребителей, это, как я понимаю, будут большие минусы, но, по их мнению, с точки зрения экономики, это может подстегнуть. Как ваше мнение? Спасибо.
Ну, я, в общем-то, потратил 15 минут, объясняя, что я думаю по этому поводу. Они, конечно, не предлагают раздавать деньги напрямую потребителям. Это понятно, это очевидно. Они говорят, что надо через рефинансирование. То есть то, что я предлагал еще полтора года назад в своей книжке «Российская санкция к процветанию». Может быть, даже кто-то и прочел. Собственно, это никакое не открытие. Это совершенно нормальная практика. Да? Другой вопрос, что выдвигаются совершенно безумные какие-то процентные ставки, какие-то целевые ориентиры, какие-то условия, какие-то сроки. Самое главное, не говорится о том, куда пойдут эти деньги, на что. Ну, говорит, а давайте будем там под 4-5% годовых. Ну, почему под 4-5? Если это валюта, один разговор. Если это рубли, другой разговор. Если это специальные проекты, которые вы отбираете и которые вы финансируете, ну, давайте так и говорить. Я же что предлагал, я что говорил? Я говорил, есть 340 моногородов. Есть все возможности для того, чтобы разместить на территориях производственных площадок этих моногородов производство, ориентированное на выпуск конечной потребительской продукции. Запомнили, нет? Конечной потребительской продукции на утюги с чайниками, на консервы. Денег нет. Денег нет. Ну, например, у госкомпаний, в чьих ареалах находятся эти моногорода. Вот тогда мы и рефинансируем за счет Центробанка. Если эти моногорода находятся в вотчинных владениях олигархов, то их необходимо нагибать. Как вы знаете. Это я в данном случае не вам, господа, говорю, а тем, кто меня слушает и кто, так уж у него судьба сложилась, решает государственные вопросы. Нагибать. Нагибать. И землю отбирать. И ресурсы на производственные модули, на производственные линии выдавать и выбивать из них. Why not? Почему нет? И, наконец, третье. Протекционизм. Жесткий протекционизм. Астафьев говорил. Александр Гамильтон, первый министр финансов США. Он в открытую признавал, что американская промышленность встала на ноги и развилась до того уровня, на котором она находится сейчас, во многом благодаря закрытию внутреннего рынка. Для нас это неприемлемо. Почему, я не понимаю. Я не понимаю. Мы под санкциями, и нам одновременно говорят, ну, это же нарушит нормы ВТО. Какое ВТО, мужики? Нам объявили санкции, нам не дают денег, нам не дают технологий. Там и ЕС, там и США, там и Япония, там и Австралия. Мать дорогая. А мы говорим, а это нарушит принципы ВТО. Ну, не молодцы? Молодцы. 7373-94-8, еще пару звонков. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Владимир говорит.
Да, Владимир.
Вы знаете, вот я на бытовом уровне смотрю, ну, как обыватель, никакого кризиса нет.
Так.
Ну, вот люди как вот жили, например, меняют машины, перестраивают дома, членские целевые взносы платят, не спрашивая зачем, к чему, понимаете, да. Живут как жили. У меня такое ощущение, что кризис в основном касается это власти, правительства, предпринимателей, которые есть.
Понятно, понятно.
Да, их кризис.
Ваша точка зрения ясна. Доброе утро, слушаем вас. Кризиса нет, говорит нам Владимир. Тише телефон, господи, приемник.
Доброе утро, Никита Ильич. У меня совсем другой вопрос. А по поводу нефти. Вот как вы относитесь к тому, чтобы дать возможность народу покупать нефть внутри страны, да, за ее пределами, по мировым ценам и дать возможность им же перерабатывать? С этим, конечно, будет ужас от такой мысли, но, тем не менее, каково ваше мнение?
Следующий звонок. Доброе утро. Собачка лает.
Да.
Ой, господа хорошие, очень много вопросов. Давайте перенесемся уже в следующий час, когда наступит день. И перед тем, как обсудить перипетии продолжающейся эпопеи вокруг Трансаэра, может быть, пообщаемся на другие, не связанные с Трансаэра, темы. Новости. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Вы знаете, каждый эфир, ну, так уж как-то получается, какой-нибудь тролль заводится у нас то ли на сайте, то ли через смс-ки, неважно. Ну, вот такой вот. Иногда добрый, иногда не очень. Но сегодня в этой роли выступает некто антилох. Он буквально заваливает, засыпает нас сообщениями через сайт. Сообщения самые разные, но вот одно из них я вам прочитаю. Антилох, ты добился своего. Я говорю о тебе. Так. Ну, я не буду говорить, как антилох обозвал человека, которому 3 года не давали кредит в Сбере. Антилох пишет, 3 года лбом били в ворота Сбера, чтобы получить веревку и мыло. Знаете, мне это тоже непонятно. Ну, вот в первый год отказали. Ну, кинули вас, обманули? Не кинули, точнее, кинули это, когда, скажем, деньги не вернули. Ну, то есть вы понесли какой-то материальный ущерб. Ну, обманули, обещали, не сделали. Обещали, не сделали. Ну, вруны, ну, что делать? Ну, что делать? Снялись, убежали. Да в тот же ВТБ, например, пошли бы. Там тоже денег много. Ну, или в Альфу, или еще куда. Ну, какая разница-то? Да забросили веером там по 10 банкам. Глядишь, в каком-то все и выгорит. Так а зачем 3 года биться-то лбом? Вот, ну, непонятно. Непонятно. Уже есть опасность, что Сбербанк опять обанкротится, пропадут гробовые. Нет, такой опасности нет. 39-й. Спешу успокоить. Так. Вы понимаете, дело в том, что вся наша экономика зиждется на обогащении узкой группы товарищей, приближенных к освоению бюджета и обналичиванию рублей. Им совершенно по барабану, как выкручивается население. Ну, вот такое мнение есть. Никита, вы сегодня выступаете в непривычной для себя роли наблюдателя, внимательного слушателя и многоточие философа, хотя эта роль всегда ваша. Даже ремарки практически не делайте. 7373948. Давайте я буду продолжать пребывать в этой роли. Добрый день, уже слушаем вас, представляйтесь. Я сегодня философ.
Здравствуйте, Олег Витальевич.
Здравствуйте, Олег.
В одном своем эфире вы сказали, говоря о санкциях, да, что с Донбасса мы не уйдем. У меня вопрос к вам такой. А как вы там оказались, что там делаете, почему не хотите уходить?
Я сказал, что мы с Донбасса не уйдем.
Да, это была одна программа летом.
Ага. И она была экономическая?
Да, это ваша была программа, ваш эфир, вы говорили.
Вы знаете, я как-то не освещаю политические проблемы своих.
Ну, вы это говорили про Донбасс.
Да ну, дайте мне ссылку про или санкции. Пришлите. Я про Папу Римского ничего случайно не говорил. Добрый день, слушаем вас. Как вы там оказались, что вы там делаете, и почему вы там оттуда уходить не собираетесь? Я вообще не понимаю, к чему это все. Мы оттуда уходить не собираемся. Ну, это действительно слава, ребята. Ну, если меня называют либеральным паном Кричевским, если мне говорят о том, что я сказал, что мы с Донбасса не уйдем, это, наверное, реально слава. Потому что, ну, вот там действительно страшная история случилась в последнее время. Я имею в виду Донецкий бассейн, Донецк, Луганск. Да, страшно, страшно. Там совершенно непонятна роль России истории. Кто-то, кому-то она понятна, кому-то она непонятна. Мне, например, она непонятна. И вдруг я говорю то, что мы с Донбасса не уйдем. Не уйдем, вы сказали, отвечая свои слова, баран. Добрый день, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Сергей зовут, 36 лет, Москва. Вот по поводу кризиса хотел бы сказать, если
молодец,
возможно.
Молодец.
Значит, кризис существует, и это чувствуется на обычных людях, такие как мы. Простой пример, да, я не экономист никакой, да, я обычный человек.
Ну, понятно.
Если раньше мы ходили в магазин там с семьей закупаться на 5000 рублей, да, у нас была там полная тележка, и мы не считали деньги, скажем так, да, то сейчас приходится на ту же сумму закупаться, получается в два раза меньше, и приходится ходить с калькулятором,
да,
чтобы хватило денег, на самом деле, оплатить, да, все эти покупки.
Да.
Это простой пример. И еще следующий пример, если позволите.
Крайне коротко.
Крайне коротко. Я езжу отдыхать в Вологодскую область, в глухую деревню, где у людей зарплата 5-6 тысяч рублей. Но если раньше они как-то выживали за счет своего хозяйства, да, покупая хлеб, там какие-то такие нужды, там, ну, ту же туалетную бумагу, еще что-то, ну, какие-то такие вещи, то сейчас это уже просто им непозволительно, и люди выкручиваются как могут. Спасибо, приятного вам эфира.
Спасибо вам большое, я с вами согласен, я с вами согласен. Никаких ремарок не будет, добрый день, слушаем вас. Надеюсь, и здесь тоже ремарок не будет. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Говорите, говорите, говорите.
Хотел сказать про кризис. Вот, да, как бы, я московский таксист, зовут меня Сергей. Вот,
Хорошего мой.
Что?
Хорошего мой, говорю.
Да. Как бы заказов совершенно нет. Люди обеднели. Стою уже 2,5 часа, ни одного заказа. Вот про кризис. Могу сказать.
Значит так, уважаемые, дорогие вы мои слушатели, позвоните, пожалуйста, Сергей, спасибо, позвоните, пожалуйста, в службу такси и закажите Сергея. Сделайте человеку приятное, дайте ему веру в то, что есть светлое будущее, в то, что не все так плохо. Ну, потому что это научало, как кризис, реально, вот 2,5 часа без заказов. Ну, суббота, Сергей, ну, суббота! Суббота, время 12 часов, начало первого. Ну, откуда же заказы-то будут? А потом, ну, денег нету людей. Ну, нету. Да и свои машины есть. 4 миллиона собственных тачек по Москве катается. А еще иногородние тоже приплывают. Да? Ну, все же просто. Все же просто. Давайте еще один звоночек. Добрый день.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Никита Александрович.
Здрасте.
Игорь, Москва.
Здрасте, Игорь.
Знаете, что хотел сказать вот по поводу кризиса?
Да.
Все говорят, он экономический. А почему мы не думаем, что он структурный кризис?
Да.
Что принципиально надо менять структуру всей экономики.
А то что значит структура экономики? Структура. Вы можете пояснить?
Структура экономики,
да.
Ну, это то, что у нас говорил президент вот на этой неделе, или на прошлой, когда он был на Восточном космодроме. То, что деньги выделяются, но не доходят до низов.
То есть это есть и структурный кризис?
Структура кризиса. Кризис в самой структуре власти.
То есть надо менять структуру власти?
Ну, наверное, да.
А как это сделать?
Как это сделать?
Да. Вы же размышляете. Вот я, например, не знаю ответ на этот вопрос. Я не задумывался, что структурный кризис – это, оказывается, кризис структуры власти. Но творчески развивая вашу мысль, хочется спросить у вас, а что надо сделать, чтобы поменять?
Ну вот смотрите, вот, например, у нас...
Нет, давайте без примера, Вы сразу на иллюстрации. Я говорю, перескакивая через иллюстрации, что делать?
Что делать?
Да.
Ну это очень сложный вопрос.
Понятно.
Здесь просто, просто так не сказать, что делать. Здесь, конечно, надо
дискуссии
какие-то
вести. Да нет, все. В следующий раз я обращаюсь не только к вам, я обращаюсь ко всем. Если вы выкатываете какой-то тезис, у меня огромная просьба. Сразу следом давайте рецепт по изменению ситуации. А не просто так звонить, констатировать. Вот смотрите, какой я умный. Ну, я тоже, в общем, не глупый, но... Вот на этой неделе Трансаэро, да все вы, естественно, знаете, слышите, и многие следят за этим. А давайте менять тему, давайте уже открыться, давайте уйдем в сторону. Те, кто вляпался в билетную пирамиду Трансаэро, позвоните, пожалуйста, 7373948. Уйдите от телефонов по поводу кризиса, я вас очень прошу, уйдите. Мы про Трансаэро. Почему? Потому что, смотрите, вот что пишет... совладелец Трансаэро, который уже и не совладелец, а может совладелец, черт их там поймет, вроде как S7 продал 51%. Я имею в виду господина Плешакова, сына госпожи Анодиной, председателя Межгосударственного авиационного комитета. Да? В журнале Forbes Woman поет осану своей супруге Ольге Плешаковой, какая она шикарная совершенно бизнес-вумен, и как Трансаэро ей обязана абсолютно всем. Я зачитаю один абзац. Мне кажется, за последние 2 месяца, особенно в сентябре, Трансаэро стала абсолютным рекордсменом по негативу в СМИ. И не только в бизнес-разряде. Это супруг, совладелец Трансаэро. По моей информации, да и пониманию, это организованная компания, имеющая на самом деле много целей, хотя внешне выглядит как ритуальные танцы на телах поверженных конкурентов. Десятки очевидно заинтересованных авторов и экспертов заняты компилированием материалов и их тиражированием. Ребятушки, вас, тех, кто купил билеты и вляпался в валютную пирамиду, пирамиду, больше 500 000 человек, по разным оценкам до 650 тысяч. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Объясните господину Плешакову, что вы рады бы быть проплаченными кем-то агентами, но для начала было бы неплохо денежку вернуть. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Да. Я не совсем вляпался в данную проблему с билетами. На самом деле, как бы работаю в компании до сих пор.
Так.
Сейчас ситуация, знаете, складывается таким образом, что по факту компания может выполнять свои обязанности и обеспечивать все эти полеты, но просто ввиду некого ведения бизнеса просто не дается возможности выполнять свои обязанности по отношению к
пассажирам. А вы в какой компании работаете?
В этой компании как раз и работаю.
Какой?
Трансаэро.
А кем, простите?
Я бортпроводник.
Бортпроводник. То есть самолеты могут взлетать и лететь?
Я вам даже больше скажу. То обслуживание, которое осуществлялось на протяжении всей работы авиакомпании, было на высоком уровне.
и разговоры по поводу старого авиапарка, на мой взгляд, совсем не актуальны. Сколько летаю, на моей памяти ни разу не было существенных проблем, связанных конкретно с безопасностью
вот
полета.
Вам бы позвонить чуть-чуть попозже, минут через 5-7, когда я дойду до Прохорова. Спасибо вам большое за звонок. А по поводу вашего старого авиапарка, это не мои слова и не чьи-то выдумки, это ваша же информация о том, что средний возраст самолетов 16,9 лет, 17 лет, 16 лет, ну, в зависимости от года, это вы сами, собственно, публикуете, это никто ничего не придумал. Давайте все-таки по поводу тех, кто имел отношение к билетам. Давайте вот по поводу билетов, ну, потому что, ну, вот знаете, ну, вот западло так говорить. Ну, западло так говорить, что это организованная компания, что там несколько целей, что она кем-то организована, десятки очевидно заинтересованных авторов и экспертов заняты компилированием материалов и их тиражированием. Ну, вот у меня вопрос, где касса? Где касса? Касса где? Господин Плешаков, куда мне прийти? Куда? Ну, может быть, слушатели подскажут. Добрый день.
Алло, здравствуйте, директор совхоза.
Здравствуйте.
Вот, ну, у меня были куплены билеты, они до сих пор там находятся, на Новый год в Таиланд.
Да,
Вот, ну, позвонил я им туда, спросил, что мне делать, как вернуть деньги. Мне говорят, не переживайте, с вами будет работать там, ну, Аэрофлот. Звоню в Аэрофлот, говорю, так и так, мне сказали, что мой маршрут отдали вам. Они мне говорят, да, надо будет платить за троих 70 тысяч, потому что у нас как бы дороже.
Да.
Звоню в Трансаэро, говорю, верните деньги.
Так.
Потому что я не готов доплачивать там еще.
Ну, естественно.
Деньги, да. Трансаэро говорит, мы не можем вам вернуть деньги, обращайтесь к Аэрофлоту. Звоню в Аэрофлот, Аэрофлот говорит, не акция Трансаэро купила Севен. Звоните в Севен.
А знаете, что я вам скажу? Вы, да. вы один из тех, кого проплатили.
Или просто кинули, мне кажется, просто так.
По-простому кинули. Вот Плешаков, например, считает, что вы заинтересованы, авторы, эксперты, и вы заняты компилированием материалов и их тиражированием.
Да,
а вы считаете, что у вас тот же Плешаков...
А я просто хочу отдохнуть, да, с женой и с ребенком.
Ну, а вы знаете, сколько таких, как вы?
Знаю.
Вот ровно на Новый год. Вот
звонит из Трансаэра, очень трудно, постоянно линия занята.
Да, да, я об этом в прошлой программе говорил. Ну, вот, спасибо вам огромное за звонок. Ну, вот, не то чтобы претит, но, знаете, ну, вот, ну, ты же нагадил, мужик. Ну, ты же реально нагадил. Ты же подставил кучу людей. Ты же подставил на грань банкротства кучу банков. Чего ж ты публично говоришь о том, что сегодня это чья-то, очевидно, проплаченная компания, заинтересованная, преследующая множество целей... ну ведь это же не так, ведь ты же виноват. Ну чего ж ты перекладываешь-то со своей больной головы на мою здоровую? У меня своих болячек хватает. Добрый день.
Добрый день.
Да.
По поводу Трансаэра. Да. У меня товарищ, у него туристическая компания своя.
Да, да.
И он рассказывает, что Библиоглобус, который работал в Трансаэро, у него были всегда самые лучшие цены.
Да.
Там, на Турцию, куда бы они ни заходили.
Да,
и многие туроператоры, там, Тест-Тур, другие... пытались спросить у отелей, почему у Библиоглобуса самая высокая цена. Вы, говорит, наверное, подозревая их в том, что они демпингуют это для них.
Да, да.
Однако все отказываются, получается, что Трансаэро просто по факту демпинговала ценой на билетах, и только за счет этого у Библиоглобуса была цена. И они как бы вот этот демпинг чем закончился.
Ну, это та же самая пирамида, о которой мы говорили все это время. Кстати, вы мне напомнили, я вчера буквально... списывался со своим товарищем с Кипра, он говорит, библиков начали очень сильно там прижимать на Кипре. Я говорю, а в чем заключается сильно прижимать? Он говорит, а предоплату требует полную за отели, за все услуги. Полную предоплату. Если раньше можно было по факту расплатиться или там уже после оказания услуги, то сейчас только по предоплате. Почему? Потому что вы были... магистральной якорной туристической компании, работавшей с Трансаэро. У Трансаэро проблемы, Трансаэро фактически нет. Так что будьте добры. Ну, что касается разговоров о том, что Библики и Трансаэро таскали на Кипр десятки килограмм наличных, я в это, в общем-то, не очень верю, хотя говорят, что Библиоглобус совместно с Трансаэро, точнее, с учредителями, ну, говорят-то, купила несколько отелей на Кипре, причем отели класса люкс. Ну, не знаю, верить этому или нет. Шувалов же сказал, что правоохранительным органам было бы неплохо посмотреть, как там дела. Ну вот, посмотрят, может, что-нибудь интересное узнаем. Добрый день.
Алло.
Да-да-да.
Алло.
Да.
Я звоню к Кричевскому. Я к Кричевскому звоню.
Так.
Алло.
Да.
Вы меня слушаете?
Да, что вы хотите сказать?
Вот сейчас был разговор об изменении структуры. У меня сосед умер, кладбище рядом. На кладбище место не находится рядом с родителями его жены. Его жены, вы представляете, какая ситуация? Им приходится от этой деревни Игнатовой за 40 километров там Дмитрова хоронить. Вот изменить структуру. Почему не позвонить в Московской области, приехать, проверить, почему там не заплатили кто-то за кладбище, и почему такая ситуация, что люди, какую вот травму нанесли его жене, которая не могла похоронить мужа рядом со своими родителями.
Спасибо вам большое за звонок. Я сегодня не только философ, но и громоотвод, как видите. Ну что, а что делать? А что делать? Что, отключать эту женщину? Нет, нельзя. 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 Прохоров на этой неделе выступил буквально за несколько часов до того, как С7 заявил о том, что договорилась о приобретении 51% Трансаэра, да, у Плешакова. А я прочитал его пост в живом журнале, пост называется «Господи, судьба Трансаэра, тест назрел с правительства РФ». Суперско, да? Тест назрел. Удивительно, я цитирую. Но инициатором банкротства выступает государство. Хотя именно оно в итоге несет основные потери. Выступает не как стратег, рачительный хозяин и старший партнер, а как слепая акула, подавая сигналы рынку об окончательной победе государственной экономики над частной готовностью полить свои деньги и деньги граждан на достижение сиюминутных результатов. Это говорит Прохоров. Это висит у него в ЖЖ. Дальше читаю. Мировой опыт – это вообще кошмар, ребята. Я не знаю, как он до сих пор гуляет вообще и где он гуляет. Мировой опыт знает удачные и неудачные примеры участия государства при работе с проблемными компаниями. Ну, это правда. А теперь смотрите. Возьмем кризис 2008 года в США. Пошло сравнение российского правительства и американской администрации. Где на примере General Motors и Citibank мы увидели эффективное решение чиновников с сохранением компаний, рабочих мест и значительным дополнительным доходом в бюджет. Немало знает мировая история, в том числе и новейшего времени, успешных примеров спасения компаний. Ну то есть тупорылое российское правительство нифига не умеет работать, тупо банкротит компанию, а Аэрофлот, как пишет господин Прохоров, первоклассный рейдер. Только при чем тут рейдерство, я не понял. Прохоров, очевидно, не отличает национализацию от рейдерства. То есть переход права собственности либо обратно к государству, госкомпании, либо же рейдерство — это переход собственности, актив от одного негосударственного физического и юридического лица к другому. То есть противоправное перераспределение прав собственности. В истории с Трансаэро в чем заключается рейдерство либо национализация? В тех самых международных маршрутах, которые будут теперь распределяться среди других участников рынка? Или в стареньких самолетах, от которых Аэрофлот сказал, буду отказываться? В чем заключается рейдерство? Может быть, это новое прочтение этого термина? Я не знаю, как он будет теперь отмываться и какова будет сатисфакция, но мне представляется, что сравнивать российскую государственную власть с американской, да еще приводить в пример General Motors, компанию, которая стала банкротом в 2008 году, она перешла к государству. Ну, правда, не только к государству, там были еще акции у профсоюзов, там у частных лиц, не суть, но определяющим стратегом было государство. Как можно ставить в пример General Motors? Да еще сравнивать General Motors и Transaero, компанию, которая выстроила билетную пирамиду, как звонил наш слушатель и рассказывал, что он уже не знает, как получить деньги. Аэрофлот говорит, ну, я ведь, кстати, предупреждал вас летом. Ребята, это очень сильно смахивает на билетную пирамиду. Смотрите, не вляпайтесь. Потому что по таким ценам не летают. Это был эфир, ну, то ли в конце июля, то ли в начале августа, сейчас не помню. Вот практически слово в слово говорил. Ну, не послушались, ну, потому что мы умнее, ну, потому что мы, ну, уж во всяком случае успеем вскочить на подножку в самый последний момент. Ну, так же всегда бывает. Вот она халява. 7373948. Добрый день, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Смотрел на днях новости, стоит министр транспорта и улыбится, то, что Трансаэро перестало существовать. Ну, да. Идиотизм полнейший. То есть его прямая обязанность не допустить этого любыми способами, чтобы люди не пострадали. А дальше разбирайтесь с этой Трансаэро там как хотите. Он стоит и улыбится.
Ну, может быть, ему просто хорошо, и поэтому он улыбится. А что касается не допустить этого, ну а как он может советовать и наставлять частную авиакомпанию? Да еще с такой спиной во главе, в лице госпожи Анатольевны.
В этом их основная обязанность.
Какая это частное лицо? Это рынок. Вещи. Это рынок. Как он может наставлять? Как он может советовать? Но как он может указывать?
Ну, это же не палатка у метро, чтобы там их миллиард. Там этих компаний 2-3 на всю страну. Неужели это сложно отследить?
Да в том-то все и дело. В том-то все и дело, что они приходят и говорят, вот наша бизнес-модель. Ведь вы же нам говорили, что у нас все будет хорошо в стране. Но ведь вы же обещали. Сказать, подождите, да подождите.
Вы знали об этом?
Ой, господи, боже мой. Ну, я знал об этом. Ну, как я мог знать об этом? Я предполагал. Я не Господь, я не пророк. Я предполагал, что все это рано или поздно кончится Бэмсом. Это кончилось Бэмсом рано. По поводу того, что Трансаэро мог бы летать и сейчас. Его в начале сентября начали ставить на бетон. То ли в Петропавловске, Камчатском, то ли в другом аэропорту Дальнего Востока отказались заправлять в долг. Там долг больше миллиарда. Отказались. Просто сказали, нету, нету, для вас нету, для вас нет, все. Как они тогда улетели, я не знаю. Но еще бы несколько дней, и все это бы рухнуло к чертовой матери. И правительство было поставлено перед фактом. А то, что они денег набрали, и Прохоров в том числе является кредитором Трансаэро, так это второй разговор. Но в этой ситуации выходить и говорить о том, что а, компания проплачена, и б, государство в лице правительства России у нас, простите, тупорылое, ну, мне кажется, как-то вот ну, не очень здорово. Ну, скажите проще. Скажите проще. Они, собственно, и говорят, да дайте вы денег Трансаэро, чтобы они погасили свои долги и по-новому выстраивали билетные пирамиды. Да пусть они возят, ну, как они обещали. Ну, это же не палатка, в конце концов. Это же системообразующая компания. А сколько у нас таких? Давайте прерываться на новости, и после новостей давайте о приятном, давайте о том, что в Москве появляется новый мобильный оператор. И еще раз здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Несколько сообщений, ну, по поводу закономерности краха Трансаэро не будем, а вот сам написал через сайт: «С нетерпением жду, когда про Трансаэро будут говорить, что это политический заказ». Ну да, ну да. Кстати говоря, очень удобно будет... История для того, чтобы спешно покинуть границы своей некогда любимой родины. Есть разные мнения по поводу того, зачем S7 понадобилось покупать компанию банкрота, у которой долгов на 250 миллиардов рублей. Долгов, которые она, если отдаст, то только в том случае, если у нас будет жуткая инфляция и цены вырастут не в разы, а на порядке. Есть разные версии, в основном закулисные знатоки склоняются к тому, что за этим шагом стоит S7, а S7 стоит Альфа. За этим шагом S7 стоит Альфа, Альфа-банк. То есть возможность хоть что-то получить взамен тех денег, которые в Трансайр застряли, которые, скорее всего, не вернутся. Ну вот на то время, пока Сбер не начнет процедуру банкротства и не посадит туда своего управляющего. Потому что сейчас уже понятно, что банкротить будет Сбер. Естественно, в этих условиях мелочевка, ну, по сравнению с крупными банками, такими как ВТБ, например, или Сбер, мелочевка, тот же Прохоровский МФК, МКБ, Абсолютбанк, Новикомбанк, другие банки пожиже, они, конечно же, если получат, то сущие копейки, в кавычках. Сущие копейки. Ну, вот Альфа решила вот так вот сыграть. Ну, в принципе, в этом есть свой смысл, но не знаю, насколько это удастся воплотить, потому что, ну, слишком уж серьезные силы стоят за теми, кто сегодня приступил к реализации компании. Я бы даже не стал говорить, что это там какая-то Дербанк идет. Почему? Потому что, ну, слишком много денег зависает и у Сбера, и у ВТБ, и самое главное, у веб-лизинга, у Сбер-лизинга и у ВТБ-лизинга, потому что куча самолетов была в лизинге. А что касается Аэрофлота, вот первоклассное рейдерство и так далее, Аэрофлот сказал сразу, что из 104 или 106 самолетов возьмем 30 от силы. Остальное вернем лизингодателям. А я предполагаю, что за каждым лизинговым договором стоят конкретные коммерческие, финансовые интересы совершенно конкретных лиц. Это никому не интересно. Это никому не интересно, поэтому банкротить будут государственная организация. Ну и Альфа тоже, вот она не успела опередить Сбер в отношении процедуры банкротства Трансайра. Вот она решила сыграть через S7. Ну, вот эта версия. Эта версия. Наконец, давайте о последней теме. Кстати говоря, по поводу курса, Владимир Карпов вам объявил о том, что курс меньше 62 рублей и так далее. Многие из вас верят в то, что в 20-х числах наступает период налоговых выплат, что действительно имеет место быть, это и НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, действительно он выплачивается, все эти налоги выплачиваются с 20 по 28. Но если посмотреть остатки коммерческих банков на вчерашнее число, вот по итогам вчерашнего дня, то это 1 700 000 000, обычно остатки в районе триллиона. Что это значит? Это значит, что компании, которые продавали валюту на бирже, чтобы заплатить рубли в бюджет, уже это сделали. И вот 1 700 000 000, вот эти 700 миллиардов, в принципе, а то и триллион, может быть, в принципе, уже лежат, уже готовы к тому, чтобы по факту, сегодня же у нас 24-е, по факту, скажем, 26-го или 28-го, ну, либо 27-го заплатить и перевести в бюджет. А дальше ноябрь, а потом декабрь. А что такое декабрь? Декабрь, с одной стороны, это выплаты по внешним долгам. Ну, я подозреваю, что во многом это выплаты самим себе. Тем не менее, договорные обязательства надо соблюдать. Ну, просто, ну, как бы хорошую мину при плохой игре это все равно. Но если ты не заплатил сам себе, формально ведь это же иностранная компания, то у налоговых органов моментально возникнут вопросы. А почему ты не платишь? Ну, а как признаться, что это моя фирма и печать лежит у меня в сейфе дома, да? Так вот, платить будут. А второй момент по декабрю – это исполнение бюджета на 2015 год, потому что там тоже много желающих наконец-то получить свои деньги, а мы традиционно рассчитываемся в последние месяцы декабря. Это я к чему? Это я к тому, что значительная часть денег, несмотря на достаточно серьезные усилия по регулированию валютного рынка, значительная часть денег окажется на том самом валютном рынке и будет играть против рубля. Не исключаю, что это начнется буквально с понедельника. Не исключаю. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Потому что, ну, говорю, что 1 700 000 000 это как-то вот, ну, много по сравнению с текущей практикой и говорит о том, что те, кому надо было, валюту уже продали. Следовательно, в понедельник, тем более во вторник, валюта будет уже меньше. И вот эта временная стабилизация прикажет долго жить. Я могу ошибаться. Я вообще за то, чтобы рубль стоил 62 рубля, 63, ну пусть даже 70 рублей, но стоил долго. стоил долго, и бизнес бы ориентировался на эти 62, 63 или 70, планируя, ну, хотя бы на полгода вперед. Ну и, наконец, последняя тема, она посвящена новому мобильному оператору Теле2. 7373948, смс-сообщение 925-48-948. Позвоните, пожалуйста, те, кто уже воспользовался услугами нового мобильного оператора. Вот сегодня, у нас столичный рынок фактически поровну поделен между Вымпелкомом 34%, МТС 34% и Мегафоном 32%. А Теле2, как дискаунтер, выходит и обещает цены на 20-50% ниже, чем у компаний большой тройки. При этом Теле2 ставит себе задачу по первости овладеть 10% московского рынка. К настоящему моменту, как пишут, компания построила 5000 базовых станций 3G и 2000 стандарта 4G, которые должны охватить покрытием 90% жителей в столице, 75% жителей в Подмосковье. Теле2 чрезвычайно популярный оператор в средней полосе России, потому что он действительно является недорогим оператором. А после того, как Теле2 объединился с Ростелекомом, он еще получил официальный практически государственный статус. 7373948, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Я живу, работаю в Москве, но родом как раз в регионе, где Теле2 давно уже есть.
Да.
Вот. И то есть, ну, там пользуются люди, конечно, на первоначальных этапах, ну, для городских жителей связь достаточно дешевая, интересная, да, но стоит там шаг влево, шаг вправо за город, соответственно, уже ничего не ловит, интернет не ловит, вот. Но я вспоминаю начало 2000-х, по-моему, это был 2002-2003 год, когда Мегафон заходил на рынок,
да.
Вот. Там такие же тоже, они сильно демпинговали, я помню.
То же самое было, практически то же самое, согласен.
Один в один, и я помню, что я тогда на Мегафон перешел, потому что это было действительно очень дешево, я был студентом в те годы, вот, и поэтому, как бы, ну, а сейчас Мегафон занимает там 33%, как бы, да, я думаю, что Теле2 там рынок поможет ребятам разделить троим гигантам, вот, но это будет, я думаю, что лет там 5-7-10.
Ха-ха-ха, вот. Я же вам не зря сказал, что за Теле2 стоит Ростелеком. Будет вам. Можно ли пройти, можно ли подвинуться. Сейчас. 312-й. О! А я как раз вчера стал счастливым обладателем Теле2. Сигнала нет вообще. И это Москва. Николай. 7373948. Слушаем вас. Теле2, Теле2 звонит. Я чувствую Теле2. Есть, есть, есть. Давайте следующий звонок. Давайте следующий звонок. Это не Теле2. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мегафон.
Нет, я на Билайне сижу, но в регионе у меня Теле2, мы используем его как домашний. Абсолютно удобная компания.
Ага, ага.
Вот как подключили 5 лет назад, тариф на исходящий, куда бы вы ни звонили, 1,5 рубля,
ага.
А по Тверской области там, по-моему, 15-20 копеек.
Ага.
Но вот пустили в Москву, теперь, я не знаю, надо... К ним идти и спрашивать, где это, московское подключение делать?
Все. Вот это вот сопляжуйство, слушайте, ну я же поставил конкретный вопрос перед вами. Ну, позвоните, пожалуйста, те, кто уже пользуется, те, кто купил. У меня пока одно смс-сообщение о том, что вот не слышно нифига, хотя это Москва. Да, и не поймешь чего. Вот один звонок с Теле2 у нас был, мы его поймали. А сейчас звонят люди, которые рассказывают о том, что Теле2 в регионах это очень удобно, выгодно и вообще отлично. 968 первые цифры, префикс. Алло.
Алло.
Да, вы кто?
Я Сергей, живу я в городе Сочи. Не смотрите, что я с московского телефона набираю, просто командировочка.
Так.
Теле2 купил пару лет назад, дерьмо, ничего другого не скажешь просто.
Сочи forever. Сочи forever. Не скажите. Я по отзывам близких товарищей знаю, что Теле2 у них в регионах, вот именно что в средней полосе, это самый популярный мобильный оператор. Добрый день.
Алло.
Да.
Александр Ильич, добрый день. Это Абдул из Москвы.
Здравствуйте.
У меня был сертификат,
да.
Ну, поехал, взял.
Так.
Ну, там не объясняют. В общем, я узнавал их тарифы.
Ага.
Я вам скажу, что абсолютно они невыгодны, чем московские гиганты.
Ну что за сволочизм, а? Ну они же обещали 25-50% вот, ниже. А?
Хотите, если под примеры, давайте, да? Давайте, 100 рублей у них получается тариф. Рубль, звонок там по России. Ну да. Я плачу 3 рубля в сутки по МТС. По России я могу звонить каждый день по полтора часа. Это же невыгодно.
Ой, я не знаю. Если вам-то невыгодно, так зачем вам Теле2?
Ну, я покупал телефон, мне дали сертификат. Ну, ладно, возьму попробуем. В принципе, никаких сигналов ничего не ловит.
Ну вот, хорошо, вы мне скажите, при каких обстоятельствах вы готовы перейти в Теле2, готовы изменить...
Я им оставил свое, как говорится, свои комментарии, после ребята думают. А-а-а. Они могут выйти на рынок, если сделать дешевые международные звонки. Вот, они только, от них только звонит Узбекистан дешевле, остальных стран СНГ не дешевле. Mm-hmm. Я им сказал, если вы сделаете дешевые звонки по СНГ, да, на это можно делать деньги. Это факт.
Спасибо большое. Ну да, если Теле2 слышат, вот видите, вам советуют. С Узбекистаном, например, сделать дешевле, и гастарбайтеры будут вас вообще расцеловывать. Так, но вот что мне кажется, в кризис-то, мне кажется, не самое удобное время заходить на новый рынок, да тем более на такой устоявшийся, как московский. Ведь очень многие телефоны сегодня привязаны к другим сервисам, и по многим телефонам можно заходить не только в социальные сети, но и... А977 префикс. Ну и включаем. Но и
собственно, звоночек с Теле2.
Да-да-да, я понял, почему вас поставили.
Да,
но я имею в виду и на ПГУ.мос.
Три дня назад.
Да-да-да, извините.
Я сейчас нахожусь за 60 километров от МКАДа.
Что вы там делаете? Что вы там делаете вообще?
Я живу.
А, извините, да.
Значит, я специально смотрел карту покрытия. У меня фишка в чем? Я брал Теле2 по двум причинам. Первое. У меня теща с тестем живут в Белгородской области, и звонить им по рублю за минуту, ну, как-то дешево.
Да.
Ну, как-то совсем дешево. Второе. Я к ним туда периодически наведываюсь, и роуминг за 3 рубля в день при бесплатных входящих и за 2 рубля исходящих по всей России... Это мне дешево. У меня есть, у меня была белгородская теледушная симка. Я могу сказать так. Я ездил в Харьков, это было 2 или 3 года назад.
Ага.
Значит, и из Харькова с теледушной симки я в Москву звонил дешевле, чем с мегафоновской из Нижнего Новгорода в Москву. То есть, ну для меня
понятно,
разница,
понятно,
конечно,
понятно. Мы вообще владеем ситуацией, где Харьков, где Нижний Новгород.
Вот. По качеству связи, значит, единственный, конечно, минус – это отсутствие 2G сетей в московском регионе, но при выезде за пределы московского региона в ту же Рязанскую область, в Тульскую область, по-моему, в Калушу, в Калужской, не
там
помню
охват,
точно,
там
про
охват,
покрытие.
Там уже охват пошел.
Там уже 2G есть, и, ну, да, 3 рубля в день я буду платить за опцию, за то, что я сижу. Плюс мне первый месяц подарок, ну, от них идет 75 мегабайт в день интернета на халяву, потом 5 рублей в день. Ну, я, конечно, все понимаю, но это 150 рублей в месяц.
Ну, спасибо вам большое за звонок. Вот, смотрите, я же вам зачитывал уже пресс-релиз, что компания построила 5000 базовых станций 3G и 2000 станций 4G, которые должны охватить покрытием 90% жителей в столице, 75% в Подмосковье. Почему не слышно-то? Господи, боже мой. 7373948. При каких условиях вы измените МТС, Билайну, Мегафону и перейдете в Теле2? Что подвигло вас к тому, чтобы перейти на Теле2? Ну вот, молодой человек только что звонил популярно, нам растолковал. Причем звонил с того самого Теле2. Добрый день. Алло, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это кто?
В рифму отвечать не буду. Давайте, 925. Угу. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
А по поводу Теле2?
Да. Да-да-да.
Зовут Валерий меня.
Ага. Меня Никит зовут.
Честно скажу. Алло.
Да.
Слышно?
Ну,
честно скажу, вот у жены телефон потише. Купила с этим номером. Ну,
да.
Не в эфире скажу, ну, отвратительно.
Нельзя говорить плохие слова в эфире, запомните это.
Я не говорю плохие. Отвратительно, тратя плохое слово?
Да, пограничной, давайте так.
Да. Ну, не нравится.
Ну, ну знаете, нравится. Знаете, Теле 2 не червонец, чтоб всем нравится. Ничего, вот купили, ждите. Они говорят,
а
что...
А чего ждать-то? Чего ждать?
Да,
скажите,
все наладится.
Море погоды, что ли?
Все наладится. Вам, вот вам что сказали? Пик кризиса пройден. Понятно?
Да, какой пик кризиса пройден?
Вам было сказано, что кризис кончился. У нас на следующий год не 2 триллиона 330 миллиардов антикризисный фонд, а всего 150. Это значит что? Это значит, что кризису уже кранты. Так же и Теле 2. Так же и Теле 2. Не сегодня,
а
завтра.
Теле 2 тоже будет кранты.
Нет, не сегодня, завтра он начнет работать лучше, чем сейчас, а то отвратительно.
А смысл менять? Кажется, фиг нафиг менять, время зря терять. МТСЭ есть, есть Билайн, есть Мегафон. Ну нафига он нужен, этот Теле 2? Для чего? Если бы он вообще бы там копейка стоила бы, минута, вот она да. А так, чего он хочет, этот Теле 2?
Какое у вас хорошее настроение. Взять, какой вы хороший все-таки. Оптимистически настроенный вы человек. Горжусь вами. Горжусь вами и люблю вас. Говорю это без ложной скромности. В хорошем, конечно, смысле. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, 926, это Мегафон?
Ну, это у меня Йота, я просто перевел на нее тариф Мегафона. Я бы пользовался, наверное, Теле 2, но она никогда не сможет составить конкуренцию на моем планшете Йоте, потому что у меня абсолютный безлимит за 440 рублей и 100 минут разговоров.
Ну, вот смотрите, 400 рублей безлимит, 4G... Интернет-связь 4G до 100 километров. Это тариф Теле 2. Это вот 0.13 сообщает.
Ну, я не знаю, как у них безлимит. На Йоте я выбивал за месяц на своем планшете 43 гига, и ограничений по скорости не наступало.
Ну, Йота это известный оператор. Причем понятно, что это оператор для сети. Спасибо большое. РТК скупил немало региональных провайдеров. Ну да, это известно. Ростелеком владелец магистральных каналов связи, пишет Антидот. Продавец-монополист Терабайт для остальных операторов. Вот ближе. Ростелеком, аналог Газпрома. Вот молодец. Покупайте акции с Теле 2 на взлете. Антидот. Вот молодец. Ведь я же говорю, ребят, ну Теле 2 и Теле 2. Ну и бог бы с ним. Но кто у него за спиной? Ростелеком. А Ростелеком это кто? А это тот, кто у нас во многом монополист в области связи. Его там молодой неопытный министр связи и массовых коммуникаций по неопытности пытался чуть-чуть подприватизировать. Так ему по ручкам, по его шаловле он так дали, что, мне кажется, до сих пор болят. А может, я ошибаюсь. Добрый день. Кто там? Добрый день, слушаю вас, только не молчите.
Доброго день, добрый день. Здрасте, по поводу опять Теле 2. Да, ну, у нас на памяти, как вы помните, выходил МТС с ужасным покрытием. Пережили, теперь пользуемся. Выходил также Мегафон, тоже была связь для гастарбайтеров, как вы помните, 15 лет назад. Вот, ну, наверное, Теле 2 тоже, когда выровняется, тогда уже с покрытием будем. Когда с нормальным покрытием, тогда и будем выбирать. Если бы красивые номера были по доступным ценам у них, можно было бы уже сейчас покупать, но... 500 рублей просят за никакие номера. Нормальные, более-менее красивые номера стоят уже там больше 60 тысяч. На сегодняшний день смысла вот не вижу с этим покрытием, с этими ценами.
Спасибо вам большое. Вы знаете, я не вижу смысла. Почему? Потому что мой номер привязан к очень многим социальным всяким службам, которые в том числе через интернет работают. Да, элементарно там даже те же парковки. Да дело не в этом, это можно перевести все, не так сложно. Не об этом я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что, вы знаете, Теле 2, с учетом того, что это Ростелеком, Теле 2, по сути, является дочкой госкомпании. А дочка госкомпании имеет очень большие возможности для получения долгосрочных кредитов, для вложений. Теле 2, естественно, по неопытности сажает ошибки одни за другой. Ну, то же самое было и с Мегафоном, то же самое было в 90-х и с МТСом. Да любой, кто осваивает новый рынок, а рынок Москвы — это крайне специфический рынок и очень консервативный рынок, Любой наверняка будет сажать ошибочки, да? Но я не хочу выступать адвокатом Теле2, я хочу спросить, как у вас, как по первости, как вы ощущаете, как вы чувствуете себя с новым Теле2 оператором? Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Когда узнал, что за Теле2 стоит Ростелеком,
да.
Теле2 ни при каких условиях покупать не буду, потому что...
Не покупайте, без потому что. Не покупайте, не покупайте. 7373948. Алло.
Здравствуйте.
Теле2 пошло. Пошло Теле2, да?
Это Теле2. Да? Наверное, плохая связь, да?
Да как вам сказать? Я вас слышу отлично. Ай, но, слушайте, сейчас обвинят в том, что я лоббирую Теле2.
Не, я тоже не лоббирую, я просто пробую, всегда пробую. Я, кстати, Мегафон самый первый попробовал еще в 2000 году, когда он на Москву только прорывался.
И качество было отвратительное.
Да не, я бы не сказал, меня грело то, что все входящие бесплатные,
да,
если
да,
люди
да,
забыли.
Да, да.
И про Мегафон тоже плохое говорили, и говорили, да ладно, провалится, и так большие игроки есть. Всем места хватило, и Теле2 хватит. У тёщеньки моей в Рязанской области Теле2.
Да. Обязательно вот. Перейду на Теле2, но вторую симку от Мегафона иметь все равно необходимо, по крайней мере, пока.
Но у меня еще калужский Теле2 есть, там выгодный тариф, по России я путешествую, там даже меньше рубля все вызовы, кроме домашний регион. Так что выбрать есть из чего. Ну, двухсимочный телефон, конечно, надо иметь.
Да. Антидот пишет, спасибо вам за звонок. Антидот пишет, я, Никита, я вам из хорошего отношения по акциям Теле2 написал, а вы всем бабахнули. Зачем? Это ж под инспрос на акции Теле2. Эх, народ! Алло. Алло,
здрасте.
Здрасте.
А вот я хочу вам сказать, ведь раньше, вот я помню, в середине 2000-х,
да.
Было еще какой-то номер 5 копеек. Вот куда он сейчас делся?
Ой, я не знаю.
Вот у меня подруга просто купила, и все, и как бы не звонила. Вот по поводу Теле2 я тоже не знаю.
Ни подруги, ни телефона. Или ни подруги, ни телефона?
Нет, подруга-то есть, а вот телефон, вот именно вот эту вот сим-карту, которую она купила, там вообще ничего, никакой ни покрытия, ни интернета, ни связи, ничего не было. И вот я хочу узнать, куда вот эта вот часть 5 копеек делась?
Да.
И кому она принадлежит? Либо Мегафону, либо Билайну, непонятно.
Ну так вы же не можете вспомнить, чья это симка, спрашивайте
у
меня.
А непонятно, никто не знает, потому что...
Понятно. Вот видите, как у нас, оказывается, не все так плохо. Люди и Теле2 пробуют, и рязанские, калужские, белгородские симки имеют, и новые опции осваивают. Не так уж все и плохо, господа, а то начинали-то ведь за упокой. За упокой, вот кризис, шмизис, вот все у нас плохо, все у нас ужасно. Катимся мы в тартарары, и дальше будет только хуже. Ну да, дальше будет хуже. Но с другой-то стороны, видите, есть что-то положительное, что-то позитивное. Что-то позитивное. Позитивное — это у нас новости от «Говорит Москва», которые буквально через несколько секунд вам зачитает горячо любимый Владимир Карпов. Я же с вами прощаюсь.